эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 27 января. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Вопрос попечительского совета общественного вещателя Грузии по-прежнему остается открытым. Правительство Грузии возместит ущерб четырем религиозным конфессиям, пострадавшим от советского режима. Исполняющий обязанности министра иностранных дел де-факто Республики Южная Осетия отчитался о поездке в Италию. Министр пробации Созар Субари предлагает расширить полномочия сотрудников пенитенциарных учреждений. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на Украине оппозиция заявила о готовности продолжить переговоры. В Тунисе принята новая конституция. Власти Афганистана распорядились выпустить на свободу 37 заключенных. На Украине оппозиция заявила о готовности продолжить переговоры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и кровопролития. Об этом говорится в заявлении штаба национального сопротивления, передает «Украинская правда». Авторы заявления сообщают, что число пострадавших при разгоне мирных протестов в стране составляет сотни человек. Продолжаются массовые аресты, облавы, захват заложников и преследование журналистов, отмечают оппозиционеры. Экс-президент Украины Леонид Кравчук в понедельник проводит очередное заседание общенационального круглого стола для поиска путей выхода из политического кризиса. В нем ожидается участие представителей власти, оппозиции, духовенства и общественности. Фракция регионов во Львовском облсовете приняла решение о самороспуске. Члены фракции заявили, что сочувствуют семьям погибших. «Мы осуждаем решение тех областных советов, которые принимают обращение к президенту с призывами силового решения политического кризиса или введения чрезвычайного положения в стране», говорится в их заявлении. Ранее в понедельник в Киеве сторонники оппозиции разблокировали здание Министерства юстиции и энергетики. Сообщается, что оба ведомства работают в обычном режиме. Под контролем оппозиционеров остается здание Министерства аграрной политики, расположенное на Крещатике. В Тунисе принята новая конституция. Президент Туниса Мансеф Марзуки, бывший премьер-министр Али Лараед и спикер парламента Мустафа бин Джафар подписали в понедельник новый основной закон страны. Марзуки заявил на церемонии подписания, что принятие этого документа является подтверждением победы над диктатурой. Вчера депутаты Национального собрания страны одобрили новую конституцию. Перед этим новый премьер-министр Мехди Джомаа представил президенту состав нового переходного правительства, которое сформировано с целью положить конец политическому кризису в стране. Оно будет действовать до новых всеобщих выборов, которые пройдут в конце этого года. Новая конституция гарантирует свободу вероисповедания и равенство в правах мужчин и женщин. Она принята через 3 года после свержения многолетнего президента Туниса Зина Аль-Абина бен Али в результате охвативших страну массовых народных выступлений. Как отмечают информационные агентства, по сравнению с другими арабскими странами, переживающими переходный демократию период, в результате арабской войны, новая конституция Туниса является самой прогрессивной.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Афганистана распорядились выпустить на свободу 37 заключенных, обвиняемых Соединенными Штатами в нападении на иностранных и афганских военнослужащих. Член правительственного комитета по делам заключенных в тюрьме Парван в пригороде Кабула Абдул Шукур Дадрас заявил, что они будут освобождены в связи с отсутствием против них улик. США осудили решение афганских властей, заявив, что эти лица представляют угрозу безопасности Афганистана и всего региона. В Парване содержатся предполагаемые боевики боевики, которые были захвачены иностранными военными до того, как эта тюрьма перешла под контроль афганских сил безопасности в 2013 году. По словам Дадраса, 37 заключенных будут освобождены в ближайшие 2 недели. Он отметил, что в настоящее время продолжается рассмотрение дел оставшихся более 50 заключенных. Как отмечают информационные агентства, последние действия Кабула все еще более усложнят отношения Афганистана с США. В последнее время между двумя странами возникла напряженность вокруг подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, которое регламентирует присутствие американских войск в Афганистане после намеченного на следующий год завершения боевой миссии сил под командованием НАТО. Сегодня в Приморском краевом суде во Владивостоке продолжились завершающая стадия процесса по делу группы, называемой «Приморскими партизанами». 6 жителей Приморья обвиняются в том, что в первой половине 2010 года совершили несколько тяжких преступлений, в основном в отношении сотрудников милиции. Следствие называет основными мотивами таких преступлений корысть и безнравственность членов группы. Сами подсудимые утверждают, что их агрессия – ответ на беззаконие и милицейский произвол. Их заявления придали делу большой общественный резонанс и обеспечили бурное обсуждение в СМИ и интернете. Группу стали называть «приморскими партизанами», потому что они прятались в лесу. У них появились сторонники, а позже и последователи. 11 июня 2010 года члены группы были задержаны в одном из жилых домов в Уссурийске. 2 Александр Сладких и Андрей Сухарада застрелились. Еще 6, которые накануне на скамье подсудимых были арестованы в день штурма, кто позднее. Это Александр и Вадим Ковтуны, Роман Савченко, Максим Кириллов, Владимир Илютиков и Алексей Никитин. Суд продолжался почти год, с 23 января 2013 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Правительство Грузии возместит ущерб 4 религиозным конфессиям, пострадавшим от советского режима. О размере выделяемых сумм пока ничего не известно. Ущерб, нанесенный той или иной религиозной организации в советские времена, подсчитать невозможно, поясняют в Министерстве по вопросам примирения и гражданского равенства. Поэтому компенсации будут носить символический характер. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Советская власть подвергла преследованию фактически все, без исключения конфессиональные группы. Атеизм в СССР был провозглашен государственной идеологией. Министерство по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии, сделавшее такой вывод, предложило возместить ущерб православным, баптистам, мусульманам и иудеям. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, поддержав эту инициативу, на сегодняшнем заседании правительства назвал ее беспрецедентной.
Мы часто слышим от оппозиции, что в период нашего правления участились конфликты на религиозной почве, что абсолютно не соответствует реальности. Мы равно уважаем все религии. Процесс финансирования 4 религиозных направлений из государственного бюджета будет проходить по тому же принципу, по которому мы финансируем православную церковь.
Заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Правда, глава Центра толерантности при аппарате народного защитника Бека Миндиашвили утверждает, что ничего беспрецедентного в таком решении нет. Во многих странах Европы действуют различные схемы выплаты компенсаций и финансирования религиозных объединений. При этом вариант, который предложило правительство Грузии, не самый лучший. Должен быть определен размер ущерба и срок, в течение которого правительство осуществит выплаты, считает Миндиашвили. В противном случае под угрозу может быть поставлена независимость конфессиональных групп.
Ни одно религиозное объединение не должно финансироваться, поскольку это может быть использовано для оказания давления на эти объединения и вмешательства в их дела. Чем более независимы в финансовом отношении будут эти конфессии от государства, тем лучше для них.
Считает Бека Миндиашвили. Кроме того, если цель правительства страны – возмещение ущерба, то реституция должна быть распространена на все конфессиональные группы, подвергшиеся репрессиям при советском режиме, говорит Миндиашвили. Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закариишвили поспешил развеять сомнения такого рода.
Правительство приняло решение возместить ущерб тем конфессиям, которые больше всего преследовались в советские времена. Если возникнет необходимость, мы изучим дела и других религиозных объединений и возместим ущерб.
В министерстве утверждают, что одна из главных задач – продемонстрировать, что представители разных религиозных объединений пользуются равными правами с православной церковью. Однако глава НПО «Международная прозрачность Грузии» Эко Гигаури считает, что компенсации явно недостаточно, чтобы уравнять в правах конфессии.
Я считаю, что разные государственные ведомства, например, Министерство внутренних дел, должны проводить эффективные мероприятия для того, чтобы были защищены права этих людей. Мы помним немало инцидентов на религиозной почве, которые сотрудники правоохранительных органов не смогли эффективно предотвратить.
Однако факт того, что правительство помнит о проблемах религиозных меньшинств и предпринимает меры для их решения, это очень серьезный шаг вперед, отмечает Эко Гигаури. В мере выплат станет известно лишь после консультации в Министерстве финансов. Суммы будут распределены между религиозными объединениями пропорционально, в зависимости от численности общины. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня весь цивилизованный мир вспоминает жертв Холокоста, в том числе и в Грузии. На мероприятии, посвященном этому событию, президент Грузии Георгий Марквелашвили заявил, что Грузия – страна, которая может с гордостью сказать, что является толерантной, что на протяжении 26 веков здесь мирно грузины сосуществовали с евреями. И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси раввин Натан Таплиашвили. Добрый вечер, Батуна Натан.
Добрый вечер. Я хочу уточнить, что я не раввин, я помощник раввина. Видимо, это была ошибка.
Простите, вас представили как раввина. Ну что ж, я хочу задать вам такой вопрос. Вы, наверное, тоже можете назвать Грузию примером толерантности, особенно теплого отношения с евреями. Скажите, на вашей памяти никогда не было проявления антисемитизма? Лично на моей был, например, вот погром еврейского кладбища лет 15 назад. Хотя это, наверное, и вправду единичный случай.
Да, естественно, я хочу сказать, что Грузия в этом смысле является особым примером среди других стран. Это традиционно сложилось, это идет веками в Грузии. И мы это встречаем и в новейшей истории, то есть все еврейские мероприятия. Все, что мы можем отмечать, они на них присутствуют представители государства, на них присутствуют представители разных групп общественности, и, конечно же, это нас радует. Сегодня на мероприятии, посвященном Дню Холокоста, присутствовал президент страны господин Георгий Марквелашвили. И нас это очень радует, и мы этим очень горды. Что касается антисемитизма, ваш вопрос по поводу антисемитизма, это, конечно же, единичный случай, я хочу сказать, потому что мы встречаем в любой стране факты ксенофобии, в том числе и антисемитизма. Но то, что в Грузии этого никогда не было на протяжении всей истории, я хочу указать, что те факты проявления антисемитизма, которые были на моей памяти, они встречали абсолютное негодование со стороны большей части грузинского общества. И это, конечно же, очень радует.
Я бы хотела у вас спросить. Вот сегодня Министерство по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии предложила возместить ущерб православным, баптистам, мусульманам и иудеям, то есть четырем религиозным конфессиям, которые пострадали от советского режима. Вот как вы можете оценить?
Вы имели в виду армянскую православную церковь, да?
Да, это не мы имели в виду, а власти. Скажите, как вы оцениваете такой шаг? Эта сумма будет чисто символической, вот наш корреспондент говорил об этом. Но, тем не менее, этот шаг как можно оценить, как по-вашему?
Я думаю, что этот чек можно оценить однозначно положительно, и можно говорить о том, что украинская власть, она абсолютно положительна, исходя из тех шагов, которые она принимает, абсолютно положительно. Хочет продолжать диалог в обществе между разными религиозными конфессиями. И я бы считал, что это начало, и я надеюсь, что это коснется не только этих четырех религиозных конфессий, но, может быть, это не будет финансового участия, но я не знаю. Тут все возможно, разные варианты, наверное. Но, конечно же, это положительный шаг, и считаю, что это один из первых положительных шагов, и я надеюсь, что это продолжится в конструктивном направлении.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был помощник раввина Натан Таплиашвили.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Кто войдет в попечительский совет общественного вещателя Грузии и когда он будет укомплектован? Эти вопросы до сих пор остаются без ответа. Сегодня 8 крупных НПО призвали парламент Грузии поскорее определиться с кандидатами и закрыть, наконец, эту тему. Рассказывает Мзия Парисишвили.
На сегодняшний день из 9 будущего состава попечительского совета ОВГ утверждены только 4. Чтобы определиться даже с этими кандидатами, парламенту понадобилось около 3 месяцев. Законодатели должны были сделать выбор, отсеяв 27 предложенных специальной комиссией кандидатур. Для представителей общественности и НПО, наблюдавших за происходящим, позиция парламентского большинства грузинской мечты оказалась полной неожиданностью. Ведь партия власти ранее сама предложила законопроект о комплектовании попечительского совета, чтобы предоставить ОВГ политическую независимость. По квоте парламентское большинство должно утвердить 3 членов руководства общественного телевидения, однако была одобрена только 1 кандидатура. Голосование по кандидатам, представленным оппозицией и Верховным Советом Аджарии, дважды оказывалось сорвано. Параллельно мечтатели не раз заявляли о том, что было бы неплохо заново провести конкурс по выдвижению членов совета. Сложившаяся ситуация вынудило сегодня 8 крупных НПО Грузии обратиться к парламенту. К сожалению, парламент не смог провести процесс так, чтобы не поставить под сомнение его желание освободить от политической зависимости попечительский совет ОВГ, говорится в заявлении. НПО призывают законодателей не тянуть время, а в случае проведения нового конкурса оставить неизменным состав комиссии по подбору кандидатов, поскольку ей доверяет общество. Представитель парламентского большинства Аня Мирутадзе сегодня заявила «Эхо Кавказа», что о пересмотре состава комиссии речи даже не идет. Кроме того, она не видит больших проблем и в том, что депутаты не смогли прийти к согласию по ранее представленным кандидатурам. Вы ведь хорошо помните, как было раньше, по желанию одного человека решалось все. Сейчас это не так. Как нам поступить? Не учитывать мнение друг друга? Законом все предусмотрено. В течение 10 дней будет объявлен конкурс, а потом комиссия рассмотрит документы и представит нам. Я думаю, попечительский совет ОВГ будет укомплектован достойными людьми. И прошу всех воздержаться от заявлений, что кто-то хочет на кого-то повлиять. Это не так. Аня Мирутадзе предположила, что к концу февраля все будет окончательно решено. Однако захочет ли комиссия по подбору кандидатов по второму кругу выполнять то, что один раз они уже сделали? Несколько человек публично отказались от участия в повторном конкурсе. Глава комиссии Звиат Коридзе пока с подобными заявлениями не выступал, поскольку все еще надеется на то, что парламент все-таки не станет умножать сущности.
У парламента нет оснований заново объявлять конкурс. Законодательный орган не выполнил все процедуры, предусмотренные законом об ОВГ. Повторный конкурс можно объявить лишь после того, как парламентское большинство назовет 3 кандидатов из представленного списка, чего оно не сделало, и они не пройдут через голосование. Единственное, что парламенту сейчас надо сделать, это принять постановление о продлении сроков комплектования. По словам Коридзе, парламентское большинство допустило ошибку, когда пожелало видеть в списках кандидатов только тех, кто лоялен новой власти. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Теперь к событиям де-факто Республики Южная Осетия. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Давид Санакоев дал сегодня в Цхинвали небольшой брифинг для журналистов, с которыми давно уже не общался в подобном формате. Сегодня министр решил дать развернутый и открытый отчет о своей поездке в Италию. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Присутствовавший на встрече представителя предвыборного штаба Давида Санакоева и фотограф, который, не останавливаясь, снимал его в разных ракурсах, заставляли журналистов больше думать о начале предвыборной гонки, в которую активно включился Давид Санакоев, нежели о предмете пресс-конференции. Министр является лидером партии «Новая Осетия», которую рассматривают как одного из главных претендентов на победу в парламентских выборах. Однако о своих перспективах в предстоящей борьбе за места в парламенте Санакоев не сказал ни слова. Деликатно обошли эту тему представители СМИ. В результате брифинг оказался полностью посвящен деталям его последней командировки. По словам главы Министерства иностранных дел, поездка в Италию, страну, которая входит в Евросоюз и является членом ООН, происходила в рамках реализации внешнеполитического курса Южной Осетии. Итогами своего европейского воежа Давид Санакоев, судя по всему, остался доволен.
Мы развивали наши отношения в нескольких сферах. Это и политическая сфера, это экономическая, культурная. Мы провели множество встреч с представителями политических партий Италии и с теми, которые находятся в парламенте, в руководстве страны. Провели встречи с бизнесменами, также работали над тем, чтобы наладить экономические отношения для привлечения инвестиций в нашу экономику. И такие тенденции мы видим со стороны наших итальянских коллег и друзей, мы находим такое понимание. Также подписали соглашение мэр города Цхинвал, мэр города Ланузей. При активном посредничестве Ассоциации дружбы с Южной Осетией было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве в культурной сфере, в экономической сфере.
Журналисты задали Санакоеву вопрос о статусе его пребывания в Итальянской республике, которая официально не признает независимость Южной Осетии. Выяснилось, что он дважды пытался получить визу в консульском отделе Италии. В конечном итоге ему удалось добиться, чтобы во въездных документах была указана его официальная должность. В результате он отправился в поездку как министр иностранных дел, а сопровождающий его Алан Алборов как мэр города Цхинвал. Спросили Санакоева и о том, кого он называет итальянскими друзьями. Министр указал на общественную организацию «Ассоциация дружбы Италии и Южной Осетии», заметив при этом, что по большей части им приходилось встречаться с представителями политических сил левого толка. Партия «Левая экология Свобода СЛ», которая имеет 37 мест в Палате депутатов и 7 в итальянском Сенате, партия «Движение пяти звезд», получившая на последних парламентских выборах 25% голосов избирателей и так далее. В 2013 году Абхазия и Южная Осетия обратились к Италии и Сан-Марино с просьбой о признании их суверенитета. Судьба этого обращения также интересовала журналистов. Давид Санакоев утверждал, что активные переговоры вполне могут способствовать тому, что страны-адресаты примут благоприятное решение.
На сегодняшний день мы отказа не получили ни в одной из тех инстанций, куда были обращены наши письма. Я бы хотел, чтобы Республика Южная Осетия была признана всем мировым сообществом, но здесь вы должны понимать, что это процесс не одного дня. Мы продолжаем работу над тем, чтобы в мире о Южной Осетии складывался положительный имидж. И тут нужна работа всего нашего общества, всего нашего государства.
Грузия, по словам Давида Санакоева, ведет не менее активную работу с международным сообществом, чтобы блокировать признание республики. Поэтому, когда ему задали вопрос, с какими еще странами ведет переговоры МИД Южной Осетии, он предпочел от ответа уклониться, чтобы не облегчать работу соседям. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» в Схинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Там со дня на день ожидают приезда начальника управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олега Говоруна. О предстоящем визите российского чиновника пока не объявлено официально, но это уже ни для кого не секрет. Цели приезда Говоруна в Цхинвали уже обсуждаются местными чиновниками и экспертами, отслеживающими ситуацию в регионе. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Новая команда кураторов во главе с Владиславом Сурковым еще прошлой осенью обещала представить перспективный план развития республики к марту этого года. Теперь, после затянувшихся новогодних праздников, пришло время обсудить с югостинскими партнерами эти планы по существу, говорит российский эксперт Евгений Крутиков.
Я думаю, что, скорее всего, необходимо все-таки уже переходить от слов к делу. Точно никто еще не реализовал ни одного перспективного плана или перспективного проекта. И они даже не обговариваются вслух, потому что их нет, они до сих пор не сформулированы. И пора уже перестать заниматься политической предвыборной риторикой. Уже должен быть появиться хотя бы некий результат, хотя бы некое действие, не просто построенное что-то, какой-то объект, а хотя бы некую мысль, которая согласована между двумя сторонами, и российской, и юго-осетинской. Вот перспективная некая мысль.
Так совпало, что визит Олега Говоруна пришелся на время, когда правительство Южной Осетии отправлено в отставку, а новый кабинет министров еще не сформирован. Не секрет, что у российских и юго-осетинских партнеров есть разные взгляды на кадровые решения при формировании нового кабинета министров. В частности, есть разногласия по поводу того, кто должен занять кресло премьер-министра. Юго-осетинское руководство настаивает на кандидатуре Дементия Кулумбекова, заместителя председателя отправленного в отставку правительства, а ныне исполняющего обязанности премьер-министра. У российских кураторов, в свою очередь, свои креатуры на этот пост. Среди них московский бизнесмен, уроженец Южной Осетии Альберт Джусоев. Юго-осетинский эксперт Мадина Шавлохова не сомневается, что тема формирования нового правительства будет обсуждаться в ходе визита Олега Говоруна.
Я думаю, что некие договоренности уже состоялись, и, насколько я понимаю, все-таки этот визит и встреча Говоруна с Кулумбековым, для Кулумбекова это некий кастинг, который проводит Москва. Действительно ли этот человек подойдет на ту роль, на которую он претендует?
Есть еще одно стечение обстоятельств. В Южной Осетии вот уже месяц, как проходит проверка деятельности правительства Российской счетной палатой. Конечно, отмечает Евгений Крутиков, результаты проверки могут быть использованы как аргумент в споре российских кураторов и юго-осетинских партнеров по поводу некоторых кадровых решений Цхинвала. Однако, отмечает Евгений Крутиков, этот аргумент далеко не главный.
Несомненно, статус будущего правительства в той или иной форме обсуждаться будет. Это, конечно, суверенное право Республики Южной Осетии, но учитывая то, что экономический блок правительства исключительно завязан на Российскую Федерацию, безусловно, хотелось бы, чтобы Российская Федерация участвовала в этом процессе, пусть хотя бы в переговорном виде.
В целом, главное ожидание, которое связывают мои респонденты с визитом Олега Говоруна, это некие внятные сигналы от российского куратора о переходе от слов к делу, от обсуждения абстрактных российско-осетинских проектов к конкретным планам возрождения республики. Раз уж этот год был объявлен годом действий. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. В Тбилиси Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. И в следующие полчаса в нашей программе. Закупка и распределение автомобилей для госслужащих будут производиться в соответствии с регламентом. Как жители Тбилиси относятся к тому, что бюджет города до сих пор не принят? Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Находящийся в розыске бывший экс-глава военной полиции Грузии Мегис Кардава заочно приговорен к 9 годам лишения свободы Тбилисским городским судом. Высокопоставленный чиновник признан виновным в пытках заключенных, передает новости Грузия. Речь идет о так называемом деле Серго Тетрадзе, который был задержан 19 сентября 2011 года по обвинению в шпионаже и через неделю скончался в лугданской тюрьме. С марта прошлого года Мегис Кардава находится в розыске по красному циркуляру Интерпола. Летом прошлого года Кардава заочно было предъявлено новое обвинение в присвоении и растрате государственных средств. Правительство Грузии откажется от утвердившейся в прошлые годы практики покупки дорогостоящих автомобилей для чиновников за счет средств госбюджета. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Иракли Гарибашвили, передает Иорегнум. Премьер подчеркнул, что отныне все государственные ведомства будут работать по тем стандартам, которые утвердит правительство. Эти стандарты определят порядок закупки и использования автомобилей для министров, их заместителей и других должностных лиц. С порученной практикой, которая была утверждена на протяжении прошлых лет, будет покончено, заверил Гарибашвили. Ранее ряд НПО и представителей бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» распространили информацию о закупке рядом высокопоставленных должностных лиц правительства дорогостоящих автомобилей, мобильных телефонов и компьютеров. После этого премьер заявил, что правительство разработает для должностных лиц новые стандарты пользования автомобилями. Делегация Грузии примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится в конце этой недели, сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По его информации, возглавит делегацию премьер-министр Иракли Гарибашвили, а в ее состав войдут также министр иностранных дел Майя Панджигидзе и министр обороны Иракли Аласани. Залкалиани подчеркнул важность этой конференции и пояснил, что делегации Грузии будет дана возможность представления европейским лидерам информация о внешнеполитических приоритетах страны и проводимых правительством текущих реформах. В рамках конференции делегация Грузии проведет встречи с высокопоставленными представителями целого ряда стран, сообщает портал «Грузия онлайн». Сегодня, 27 января, лидер самопровозглашенной республики Александр Анквап внес на рассмотрение парламента проекта закона о бюджетной классификации. Разработка данного законопроекта велась Министерством финансов в соответствии с планом первоочередных мероприятий по разработке законов и иных нормативных правовых актов, направленных на ускорение социально-экономического развития республики.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Должны ли сотрудники тюрем применять в случае необходимости дубинки, слезоточивый газ и другие средства воздействия на заключенных? Этот вопрос поставили грузинские правозащитники в связи с инициативой министра пробации Созара Субари, предложившего расширить полномочия сотрудников пенитенциарных учреждений. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Чтобы справляться с особо буйными заключенными, сотрудники грузинских тюрем в скором времени, возможно, смогут использовать целый арсенал дополнительных средств. Министерство пробации выступило с инициативой дополнить существующий тюремный кодекс. Если по действующему законодательству тюремным надзирателям дается право применять лишь наручники и смирительные рубашки, то новый законопроект позволит легально использовать смирительный стул, слезоточивый и перечный газ, резиновые дубинки, акустические пушки, водометы и некоторые виды психологического воздействия. воздействия. В случае необходимости для предотвращения побега можно будет держать в пенитенциарных учреждениях служебных собак. Инициатива эта вызывает понятные опасения в правозащитных кругах. Омбудсмен Учена Нуашвили настаивает на доработке законопроекта.
Этот вопрос вызывает беспокойство. Перечный газ, например, это довольно сильное и опасное средство. Министерству пробации следует прояснить общественности, почему возникла необходимость легализации таких средств. И если уж такая необходимость есть, следует очень подробно прописать в законе случаи, в которых можно эти средства применять.
Национальное движение, недолго думая, охарактеризовало законопроект как легализацию пыток. Представители парламентского меньшинства убеждены, что действующих норм вполне достаточно для контроля над заключенными. В свою очередь, министр пробации Сазар Субари не видит повода для столь негативной реакции на разработанный его ведомством законопроект.
Весь этот ажиотаж поднят зря. Мы приводим наше законодательство в соответствие с европейскими стандартами. Могу сказать, что тот перечень средств, который мы внесли в проект, куда короче, чем во многих более развитых европейских странах. А чтобы далеко не ходить за примером, напомню, что право на применение гораздо большего числа средств предоставляет наш закон о полиции.
Действительно, закон о полиции допускает применение блюстителями порядка как перечного газа, так и множество других разновидностей оружия несмертельного действия. Но наделение работников тюрем практически полицейскими полномочиями таит в себе угрозу, считает исполнительный директор Центра по правам человека Олег Оцкетишвили.
Мы не раз становились свидетелями того, как наша полиция наносила ущерб населению, применяя именно эти средства. Можно вспомнить события 26 мая 2011 года, когда был применен газ, или акцию протеста возле здания полиции в 2010 году, когда по митингующим полицейские начали стрелять резиновыми пулями, и многие получили травмы. Дело не в том, в каких европейских странах применяются эти средства, а в том, как мы их будем использовать.
Сазар Субари вспоминает тюремный бунт 2006 года, когда спецназовцы применили при усмирении тюремного бунта огнестрельное оружие, что привело к многочисленным жертвам. По словам министра пробации, имелись бы в тот период на вооружении сотрудников средства избирательного воздействия, к примеру, тот же газ, дело не закончилось бы настоящей трагедией. Руководитель грузинского представительства организации «Международные тюремные реформы» Цира Чантурия тоже не видит повода драматизировать ситуацию. Она лишь настаивает на том, что все сотрудники тюрем должны пройти специальные курсы повышения квалификации. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На заседании правительства, которое состоялось сегодня в Тбилиси, был принят регламент, в соответствии с которым будет производиться закупка, классификация и распределение автомобилей для госслужащих. Над темой работал Ираклий Урагвелидзе.
Череде скандалов вокруг приобретения дорогостоящего автотранспорта для госслужащих, похоже, скоро будет положен конец. Эту тему педалировали главным образом бывшие функционеры прошлой власти, которые выкладывали в различных соцсетях итоги тендера с ценами автомобилей чиновников. При Саакашвили такая информация была строжайшим образом засекречена. Общество, впервые за 9 лет узнавшее о том, сколько в реальности стоят иномарки для слуг народа, реагировала на вбросы, умело оформленные националами, весьма нервно. Надо сказать, что случаи злоупотребления служебным положением при закупке новых автомобилей действительно имели место. Например, в декабре председатель Верховного Совета Аджарии Автандил Беридзе разместил на сайте аджарского правительства заказ на внедорожник ценой в 50 тысяч долларов. Тогда под давлением общества чиновник вынужден был отказаться от приобретения роскошного авто. По всей видимости, именно этот случай послужил причиной того, что правительство, желая избежать спекуляций со стороны политических оппонентов, приняло решение окончательно подвести черту под возможными злоупотреблениями. Выступая на заседании правительства, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что он не принимает критику со стороны Единого национального движения.
Я категорически заявляю, что вредной практике, которая досталась нам в наследство от прошлой власти, приходит конец. Мы поручили экспертам свести данный вопрос к единым стандартам, которые действуют во всех цивилизованных странах. С сегодняшнего дня все министерства и ведомства будут руководствоваться единым регламентом.
Новые правила делят автомобильный парк чиновников на 4 категории. К низшей категории отнесли работников курьерской службы. Максимальный потолок стоимости автомобиля для этой группы госслужащих определен в 15 400 долларов. В третьей категории машины для служб снабжения и чиновников низших рангов. Ценовой коридор колеблется в границах от 16 800 до 24 300 долларов. Главы правительственных департаментов записали во вторую категорию, которой разрешено приобретать автотранспорт по ценам от 21 000 до 26 500 долларов. В категории набожителей прописались министры-чиновники, уравненные с ними по статусу. Они могут позволить себе покупки стоимостью от 31 500 до 47 000 долларов. Важно отметить, что приведенные цены включают в себя не только стоимость автомобиля, но и годовой расход на топливо и обслуживание. Такое не вызывающее никаких возражений нововведение естественным образом породило вопрос, является ли данное решение просто единичной попыткой обезоружить политических оппонентов, или это начало масштабного процесса во исполнении обещания грузинской мечты сделать работу правительства более прозрачной, говорит политолог Нитка Читадзе.
Подобные проблемы существовали и при прежней власти. Существуют они и сейчас. То, что правительство решает эту проблему, можно только приветствовать. Однако нужно время, чтобы разобраться, с чем мы имеем дело, с желанием внести в работу правительства больше прозрачности или с обычным популизмом.
По мнению политолога Сосо Цискаришвили, новый нормативный акт демонстрирует, что правительство действительно учится отвечать на запросы общества.
Мы видим от правительства, что оно старается сдержать обещания относительно большей прозрачности. Примером может служить как сегодняшнее постановление, так и урезание зарплат министров. Я думаю, это нужно было сделать раньше и без меньшего шума. Однако не все является виной правительства. Для этого достаточно выйти на улицы Тбилиси. Наверное, наша столица – мировой лидер по количеству внедорожников на душу населения. Все это указывает на низкий уровень культуры общества. В данном случае похвально желание правительства, которое дает пример обществу, хотя, по моему мнению, ценовой порог закупки автомобилей можно было бы и более урезать.
Действительно, в Грузии найдется немало людей, которые закладывают в банк квартиры, чтобы поражать внимание окружающих машинами класса люкс. У таких владельцев авто стоимостью 50 тысяч долларов и выше не всегда даже находятся деньги на бензин. Есть небольшая вероятность, что пример самоограничения, который дает обществу сегодняшнее правительство, слегка пригасит эту не слишком цивилизованную традицию. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Наступило время рубрики «Взгляд из». Сегодня наш постоянный автор Вадим Дубнов, окинув взглядом сегодняшнюю Грузию, пытается оценить ее перспективу.
Новая презентация Бедвина Иванишвили в качестве простого неправительственного гражданина, наверное, во многом будет походить на предыдущие. Снова будет много общественного любопытства и светского ажиотажа. Он снова будет всем своим видом обещать то, о чем в реальности не будет сказано ни слова, и на следующее утро все снова станут язвить. Снова никто ничего не поймет, но никто уже и не будет пытаться, потому что и прежние презентации остались никому не мешающей загадкой. И уже понятно, что не будет больше не только чудес, но даже их вожделенного ожидания. Это ожидание, которым был напоен воздух 10 лет, растворилось в токах благостной инерции, по которой все стало вдруг развиваться и расслабляться. Последним, кстати, ожиданием чуда был сам Бедвин Иванишвили. Теперь прошло и это, и очень символично, что именно в эту пору вчерашний спаситель является своего гражданина, о котором было столько толков. Это обычное дело, отдохновение после драйва. Кончается все, и наступает возвращение к норме, большое усреднение. Все объективно и неизбежно, вне зависимости от того, как звали революционера и как будут звать того, кто после него скажет народу «все, люди, можно отдыхать». Эпоха заканчивается со всеми ее залихватскими атрибутами. Это пережили многие. Например, балтийцы, с которых начался развал державы, и мир следил за ними с замиранием сердца. А потом оказалось, что Балтия – тихое европейское предместье, внутреннее устройство которого не очень занимает даже его обитателей. Грузия бросила вызов соседу Голиафу, причем во всем, и в географии, и в истории. Она изменила собственную традицию. За 10 лет она даже вырастила поколение, которое уже даже привыкло к новому жанру, и потому революция мертва, а жанр нет. Но это закончилось, и уже нет никаких фирменных знаков типа отчаянных реформ, избиения оппозиции, дела фотографов, великих строек. Но все кончилось вместе с эпохой. Последним фирменным знаком был как раз бензина, но и он теперь будто бы пародия на самого себя, потому что скука целительна и чудеса не нужны. Ни тем, кто от них устал, ни тем, кто отчаялся в них верить. И это замечательно, потому что усреднение – это когда все по гамбургскому счету. Это лучшее подведение итогов бурного времени. Все по-честному и все на своем месте. Больше нет обманчивого флера, есть лишь то, что есть и что достигнуто в сухом остатке. Грузия не та страна, из-за которой захватывает дух у мирового обывателя. У нее, как у любой другой нормальной скучной страны, вроде соседней Армении или не соседней Молдавии, больше нет ни забойного лидера, ни войны или революции, ни реформаторского прорыва в духе эксперимента века. Обычная средняя страна с обыкновенной политической рутиной, в которой действия и поступки политиков оцениваются еще по привычке по страстным вчерашним меркам. Это последние приветы угасшей революции. А на самом деле в этих поступках лишь скучные сегодня и нет больше ничего. Грузия едет на Олимпиаду, потому что на дворе 2014, а не 2008. У усредняющейся страны больше нет возможности искать всеобщего сочувствия и снисходительности из-за своей особости. И это уже начинало, кстати, тоже, если не нравится, то входить в привычку. Больше ничего особенного нет. Нет ни великой вражды, ни великой попытки, ни великого спасителя, ни великого примера или антипримера для всех остальных. А государств с отделившимися провинциями на свете и без Грузии немало, так что тоже ничего особенного. Поскольку по сравнению с тем, что было, остановку все равно примут за отступление, терять нечего. И самое время подтянуть обозы, закрепиться на достигнутом, забыть о крайностях и лишних словах. Президент, фамилию которого никто на свете не знает, для страны намного перспективнее, чем серость, самоутверждающаяся там, где как раз наступало время усредняться. Бензин Иванишвили, как и обещал, презентует свое НПО. Своевременно усреднившись до простого гражданина, он оказался вполне дальновидным человеком. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из...
А теперь к событиям в де-факто республике Абхазия. Национальная ассимиляция, как считает наш постоянный автор Виталий Шария, бывает двух видов. Хорошая – это когда абхазскому этносу удается ассимилировать другой или его часть, и плохая, когда этот этнос или его часть ассимилируется другим.
Гарский район Абхазии в старых границах, он же ранее Самурзакан, это типичный пример пограничной территории, такой, как, скажем, французский ныне Эльзас, где неоднократно менялись как принадлежность региона тому или иному государству, так и этнический состав населения. В 1895 году начальник Сухумского округа полковник Браккер констатировал, соседняя с Мегрелией Самурзакань и прежде, впрочем, более доступная для мегрельской иммиграции, чем остальные части Абхазии, в настоящее время почти обмегрелилась. Последнюю цитату я взял из опубликованного на днях в абхазской прессе и вызвавшего немалый интерес общества открытого письма парламенту доктора исторических наук, членкора Академии наук Абхазии Теймураза Ачугба. Это письмо примечательно, в частности, тем, что развенчивает некоторые мифы, распространенные на абхазской стороне конфликта, подобно тому, как другие, распространенные на грузинской. Миф первый. Нам нужно объяснить гальцам, что они исторические самурзаканцы, что у большинства их абхазские корни, и они вернутся к своим истокам, мы ассимилируем их обратно. Такие наивные шапкозакидательские настроения были особенно распространены в абхазском обществе в первые послевоенные годы. Теоретически это, конечно, возможно, но естественная ассимиляция – процесс весьма и весьма долгий, дело многих поколений. не второй, тесно связанный с первым, о том, что в 30-х годах прошлого века грузины в течение одной ночи переписали гарских абхазов грузинами. А поэтому, мол, и мы тогда можем в течение короткого времени вернуть их к национальным корням. Появление открытого письма было вызвано тем, что парламент Абхазии в конце прошлого года принял в первом чтении законопроект, который предусматривает упрощение процедуры изменения гражданами и жителями Абхазии национальной принадлежности и фамилии. Теймураз Ачугба напоминает, что еще в 2008 году были внесены соответствующие поправки в закон в части упрощения процедуры изменения фамилии и национальной принадлежности, и в дальнейшем его либерализация выглядит неуместной, а то и опасной для государства. Если сказать более конкретно, принятие данного закона в представленном виде означает, что в перспективе десятки тысяч грузин, включая проживающих на территории Грузии, могут стать гражданами Абхазии. Ни одного только Ачугба принятый в первом чтении законопроект вызвал недоумение. Хочется надеяться, что авторитетное мнение историка, который сам был депутатом двух созывов абхазского парламента, заставит депутатов более тщательно и ответственно подойти к принятию этого закона. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наша традиционная рубрика «Голоса». Сегодня наш корреспондент Олеся Вартанян выясняла у жителей Тбилиси, как они относятся к тому, что бюджета у столицы до сих пор нет.
Уже которую неделю не могут договориться по поводу тбилисского бюджета. Вот если бы вы были мэром этого города, на что бы вы предложили потратить деньги?
Я бы сделал парки немного красивее, если честно, потому что молодежи негде гулять. Сами понимаете, в парках гулял только собаки. Там очень... Я бы запретил прогулки с собаками и сделал бы отдельное место для собак, отдельно для людей. Еще мне не нравится то, что в парк, куда вы идете, везде все стулья разодраны, ни на что не похоже, да. Ну, более бы красиво, чтобы все было бы очень отлично.
Перед Богом требования народа. Вот что тбилисцы требуют, вот это надо обязательно выполнить.
А вы что требуете?
Ну, вот, а вот что требует. У нас в квартире старый дом, там лестница, крыша, подъезд. Надо отремонтировать. Это мы не можем сами, это пенсионеры не могут отремонтировать ни лестницы, ни крыши.
Вот если бы вы были мэром города, на что бы вы потратили эти деньги?
На новую Феррари, наверное. Ну, не знаю, наверное, бы построил новые парки или что-то типа вроде этого.
А если из сегодняшних нужд исходить, вот что в первую очередь надо сделать?
В первую очередь надо, чтобы убирали город чаще, потому что очень много грязи на улицах. А еще можно что-нибудь для студентов сделать, потому что я студент, лично мне бы не помешало что-нибудь такое.
Например?
Например, проекты, или чтобы помогли начать работу, или чтобы что-то типа вроде этого.
Социально очень плохо живут люди.
А что конкретно?
Все конкретно вот... которые без дома живут, без дома людей. Вот. Их надо помочь себе, правильно? Или заселять, или что-то. Вот на улице они живут практически. Вот. Как будто вот эти палатки, то, что делали. А там и ни тепла, ни, ничего тут нету. Да?
Вот если бы вы были мэром города.
Ой, Господи. Да, ну многое надо сделать, конечно. Ну, чтобы была чистота. Более-менее чисто, но не так. Вот видите, что творится здесь. Вот мусор. Потом, чтобы дешевле стал транспорт. Это очень важно. Очень трудно людям ездить. Хлеб какого размера, какая цена на нем. И что кушаем, даже не знаем сами. Так говорят сами. Выступают по телевизору и говорят, нельзя кушать. А что кушать? Чтобы обязательно санэпидстанция восстановилась.
А если я бы мэром? Ну, дорогу бы сделал бы. И еще, ну... Если останется деньги, еще отдам этим бездомным денег, где там, в этом как его,
дом бездомных, вот это я бы сделал.
Я думаю, важно осуществлять инфраструктурные проекты в городе, а не тратить деньги на строительство безвкусных зданий, которые только портят облик города. Бесполезная трата денег. Хотя это не мой город, но столица моей страны. Я хочу, чтобы здесь дома были ухоженными и красивыми, как это в Париже или, скажем, в Барселоне.
Ну, наверное, в первую очередь на лечение, на здравоохранение, на образование. Ну, что еще?
А вот чего вам лично не хватает?
Мне?
Когда вы выходите на улицу? Вот...
Улыбки людей, счастливых лиц не хватает.
Жителей Тбилиси опрашивала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Голоса.
И последний материал нашей программы. Предполагается, что от 10 до 15 тысяч американцев приедут поддержать своих спортсменов на открывающихся менее чем через 2 недели зимних Олимпийских играх в Сочи. Однако, как сообщают туроператоры и агентства путешествий, это заметно меньше числа граждан США, посетивших предыдущие Олимпиады, передает Владимир Дубинский.
Даже некоторые американские спортсмены, участники Олимпиады, советуют своим родным остаться дома и не ехать болеть за них в Сочи. Так, например, поступили защитник сборной США по хоккею Райан Саттер и нападающий Зак Паризе.
I look forward to going to the Olympics and being part of it. You hear all these stories about different things, and it's definitely a concern.
Я сам с нетерпением жду игр и хочу принять в них участие, но опасения по поводу безопасности существуют, потому что мы все время слышим разговоры на эту тему, сказал Саттер в телевизионном интервью, объясняя решение попросить своего отца, супругу и детей не ехать в Сочи. С пониманием к решению Саттера отнесся член официальной американской делегации в Сочи, прославленный фигурист Брайан Боэтана. Отвечая на вопрос ведущего программы телекомпании CBS о том, что бы по поводу поездки в Сочи он посоветовал своей собственной семье, Боэтана сказал...
I would want my family to make their own decision. I would totally understand if they decided to stay home, but
я считаю, что мои родные сами должны принять решение ехать или не ехать. Но я бы прекрасно их понял, если бы они решили не ехать. Для меня лично, как спортсмена, этот вопрос не стоит. Конечно, надо ехать. В связи с недавними терактами в Волгограде, а также прямыми угрозами, с которыми террористы выступили в отношении Олимпиады, американские власти сочли необходимым предупредить своих граждан о потенциальной опасности. Государственный департамент обратился к намеревающимся посетить Сочи гражданам США с рекомендацией проявлять там бдительность. Американским спортсменам же Государственный департамент рекомендует даже носить свою командную форму только во время соревнований и на спортивных объектах. Встревожены в связи с угрозой терактов в Сочи и американские законодатели. Я не могу дать нашим атлетам 100% гарантию безопасности, заявил в интервью телекомпании ABC конгрессмен из Нью-Йорка Питер Кинг, который в Палате представителей является членом Комитета по делам разведки. Факт остается фактом, сказал он. Угроза этим Олимпийским играм как никогда высокая. Она выше, чем в Греции, и уж точно выше, чем на Олимпийских играх в Лондоне и в Китае. Олимпиада проводится в очень опасном регионе России. Там действуют террористические организации. Российская сторона не хочет делиться с нами информацией, которой она располагает, из-за опасений, что, получив эту информацию, мы узнаем многое о том, как Россия собирает разведданные, а затем используем это против нее, сказал конгрессмен Кинг. Сетует на то, что Россия не готова делиться информацией об угрозе терактов на Олимпиаде со службами безопасности других стран, и председатель Комитета Палаты представителей по вопросам внутренней безопасности конгрессмен из Техаса Майк Маккол, который только что вернулся из поездки в Россию. Он дал интервью телекомпании CBS. Когда находишься в России, ощущаешь чувство национальной гордости, которую испытывают россияне. Они не хотят, чтобы Соединенные Штаты давали им поучения о том, как обеспечить безопасность Олимпийских игр в их стране. Я бы сказал, что если и есть область, в которой наше сотрудничество могло бы быть эффективным, так это область обмена разведывательной информацией. Отвечая на вопрос, считает ли он, что американцам следует воздержаться от поездки в Сочи, Майк Маккол сказал.
We should not scare people from attending the Olympics. It's a time-honored tradition. If we do not support our team,
трудно дать ответ на этот вопрос. Я считаю, что там не следует запугивать людей до такой степени, чтобы они отказались от поездки на Олимпиаду. Болеть за нашу команду — это старая добрая традиция. Если мы не будем поддерживать нашу команду и не поедем на Олимпиаду, то это значит, что победят террористы, так как именно этого они и хотят. Однако угроза нынешней Олимпиаде самая высокая из всех, которые я когда-либо наблюдал, потому что Олимпийская деревня расположена близко к району, где действуют террористы. Майк Маккол выразил особую обеспокоенность в связи с тем, что к терактам на олимпийских объектах призывает лидер группировки Аль-Каида Айман Аз-Завахири. Маккол не сказал, откуда именно он получил сведения об угрозах со стороны Аз-Завахири. Однако после интервью CBS представители Маккола сослались на выпущенное лидером Аль-Каиды звуковое обращение, в котором тот хвалит чеченских боевиков.
Передавал корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Вуджеришвили. Всего вам доброго и до завтра.